Значит, смотрите, всегда есть к любой ситуации три подхода, и они все правильные. Но надо понимать, какой анализ ситуации мне сейчас подходит. Но надо, для этого надо, адекватно знать, кто я. Кто я, в чем я нахожусь. Ну, все обычно, ну не все, а самые невежественные люди расценивают себя по высшему разряду. То есть они все знают. Понимаете? Они все знают. Ошибка – это когда мы что-то к чему-то новому подходим со старыми мерками. Вот пришло новое. У меня в жизни такого вообще не было. И у меня такой рулетки нет его измерить. Но я подхожу к старой рулетке. Вот тогда грех. А новое периодически наступает. Периодически новое. Что-то углубляется. Какие-то чувства углубляются. Какое-то что-то... Вот вы не замечали... Наверное, каждый замечал, вот одна и та же песня там, про любовь. Раз, послушал, и каждый думает, что он все понял. Вот каждый думает, что он все понял. Проходит время, у меня появился какой-то опыт. Я слушаю эту песню, я теперь понимаю, что я понимаю. Потом эта же песня, любая, никакая не духовная, просто песня, потому что они слова ниоткуда не берутся. Появился опыт каких-то новых отношений. Я понимаю, что вот теперь я понял. И так далее. Вот. А что же говорить там о познании мира, о своем предназначении, о призвании, что мне сделать, как делать. Вот. Когда мне подают новое, первое, что мы делаем. То есть смотрите, в Бхагавад-гите написано, что у души, воплощенная душа, имеет четыре слабости, слабость сердца называется. И они не грех, это оно нужно нам, не обожжешь, что это так мы опыт получаем. И одна из них это склонность обманываться, склонность к ошибке. Вот если тело на мне надели, то все, я буду ошибаться. Нет ни одного, который не ошибается. Когда я ошибаюсь? Когда пришла что-то новое, это кризис, говорят, или что-то, а просто новое, мы говорим кризис. И вот мудрый человек, и даже мудрый человек испытывает что-то такое непонятное, он ошибается, он по инерции, есть тенденция, что я новую ситуацию принимаю за старую, а там совсем другое. И тогда вот я ошибаюсь. Понимаете? То есть в этом нет какого-то злого умысла. Злой умысел появляется, знаете, когда? Когда я не принимаю новое и не ошибаюсь. И тогда я одну ступеньку на лестнице своей эволюции облазил, знаю все, мне предлагается дальше, а там новое. Вот. А у меня нет такого дальше идти. Я пошел по второму кругу. Там я считаю себя мудрым, я все знаю, я там уже гуру и все такое. Вот там появляется какая-то зловредность, вот это все. Потому что, скучно, господа, называется, да? Я перестаю быть таким девственно, любознательным. У меня уже такое свысока. Вот. А там ошибка, там будет ошибка. И это не падение. Я просто говорю, и снова чувствую себя таким обнуленным. И тогда все меняется. И тогда я не теряю ничего. Я же начал с чего? Что есть три способа анализа ситуации. С точки зрения кармы. Просто причинно-следственная связь. Следила все. Просто физика. С точки зрения, как будто оно все мертвое. Вот так вот получилось и все. Это как один ученый сказал, расскажите мне, как вот во Вселенной все находится, и я рассчитаю все, как дальше будет. Механика такая. Я не помню, как это дословно было, кто сказал, но это такое мышление. Оно правильно? Да, оно правильно. Для таких материалистов, а материалист это человек, это не ругательное слово, это человек, который еще, он человек, но он очень сильно озабочен чувством самосохранения. И выживает. То есть он как животное. И в этом нет никакого греха, просто ступенька к нему еще не подъехала. И не наше дело ему рассказывать про духовную жизнь, понимаете? обычно рассказывают те, кто сами не состоялись. Кто состоялся, им некогда этим заниматься. К нему подходит, к нему очередь. Вот. То есть, когда моя жизнь неинтересна, мне хочется другим рассказать. Да? Вот. То есть, смотрите, у каждого из, ну, изначально, то есть такое слово призвание, предназначение. Да? Вот. Ну, мы, наверное, с этого вопроса прямо в тему полезем, да? Вопрос, как всегда, в тему. Вот. Призвание, предназначение. То есть я уже к чему-то был призван, предназначен. Ну, как бы так сказать, так, если так на поэзию перейти. Я должен сделать свое кино, где я должен быть в главной роли. Вот так. Главная роль. Это означает, я решаю, что мне делать.
Я решаю.
Мне Господь подсказывает внутри. Да. И вот тогда у меня будет первая роль. Тогда мне будет интересно, потому что Он меня заведет в такие дебри, в такие приключения, и там я не погибну, потому что Он же меня охраняет. Но мне будет интересно. Там будет все так на лезвии бритвы, но будет все хорошо. Но это супер надежно. Это будет моя жизнь. Вот такая, записанная, знаете, вот как раньше были кассеты, сейчас они уже вывелись, вот кассеты такие здоровые, да, видео, да, и вот моя кассета, вот представьте, я, правда, не верю в эту концепцию, там, загробная жизнь, что там тебя рассматривают, я немножко иначе к этому отношусь, рай, ад, ну, мы уже говорили, что этого всего нету, ну, представьте, вот я умер, прожил свою жизнь, мне дают кассету, да, вот твоя жизнь. Давай посмотрим. Все говорят, это там Господь смотрит и смотрит, как ты там это прожил. Я беру свою кассету, а меня там нету. Вместо меня там теща, жена в главной роли. А я там, я, в титрах вроде написан я, да? Сосед, все что угодно, понимаете? То есть за меня жизнь, как жить, решали. Решали. Вот. Я был человек-угодником. Это прожил, это можно не считать даже, что ты прожил вообще. Вот. Это примерно и обидно за бесцельно прожитые годы. За бесцельно правильно прожитые годы, заметьте, да? Я всем угодил. Но что-то мне вот плохо. Знаете, почему мне плохо? Потому что не я этот сценарий писал. И вот который человек уже давно этим занимается, ну как, живет по чужому сценарию, вот нос, дает нос совать свой сценарий, то есть он не может сказать нет почему-то, или испортить отношения, или пока он всех не переспросит, как ему там не созвонится, он не делает, ну, какой-то нерешительный в силу чего. Вы знаете, с самого детства, с песочницы, с детского сада, до самой смерти вас будут окружать люди, которые будут рассказывать, как вам жить. Обязательно. Вот. Рассказывать, пока, ну, знаете, есть люди, как говорят, кол на голове тиши, да? Вот это правильные люди. Вот. То есть они говорят, нет. Вот это да, мы вас уважаем, все, но вот это вот так вот. Вот так вот. То есть они живут по своему сценарию, и в конце концов от них как бы, ну, отвалятся люди, которые... А знаете, кто... Именно дает советы, именно те люди, которые живут не по своему сценарию, не по своему, они живут как все. У них опыт миллионов баранов, которые прожили, которые понимаете, вот. И он один из них, и он говорит, у меня смотри сколько друзей, а у них это не друзья. Вот у бездарности, у мертвого, они в принципе же не живут. У мертвого человека этих таких друзей миллионы. Например, он... Ну, фанат какого-то там клуба, там, ЦСКА, там, или чего, там, я не знаю, какого-то футбольного, хоккейного, или чего-то. Или он какой-то патриот какой-то страны. И, конечно, у него миллионы таких, каких так же думают. Но настоящий человек, который живет своей жизнью, у него таких друзей не миллионы. Ну, 15. Это значит, он великий ученый, на весь мир известный. Если он обычный гений, ну... Ну, не каждый бывает, кто про него знает, ну, 5 человек максимум. Друзья, все. И они все живые, понимаете? И они все живут по своему сценарию. Он не общается вот с этими, с мертвыми, не общается. Потому что, вы знаете, вот вот семейные отношения, такие отношения. Знаете, кого мы ненавидим, не любим, не можем помириться, простить, вообще на дух не перевариваем? Это те люди, по сценарию которых мы живем. И все. Ближайший и самый скорейший и эффективнейший способ наладить отношения – прекратить жить по их сценарию. Они сначала обидятся, но потом будет хорошо. Они тебя начнут уважать. Уважать, а не обязательно там любить и все такое, но уважать, понимаете, и ну, дружить, и не оскорбление, все это сразу прекратится. Я знаю вот одного человека, ну с России, ну он, я со многими там созваниваюсь, переписываюсь, он очень известный человек, к нему в рот заглядывают все, и... А вот жена в рот не заглядывает. Но это правильно, с одной стороны, что в рот не заглядывает, потому что пророка в своем отечестве нет. Но он подкаблучник, понимаете? Ну, всем понятно, что такое подкаблучник, да. Он вот так вот перед ней, так вот это ходит, ходит, ходит. И она его не уважает, просто не уважает. И у них вот это постоянно. До развода, ну, вот. Интересная тема, да? Почему люди разводятся, почему люди живут, не живут. Я ему говорю, понимаешь, ты везде герой, а дома ты не герой. Вот дома ты не герой. Но я же ее люблю. Ну что ты любишь? Ну ты думаешь, что любовь, она должна знать, что хочешь ты, а не просто ты. И ты просто боишься, понимаешь? Все, ты боишься, ты теряешь статус героя, тебя любить уже очень сложно становится. Ты должен быть это, понимаете, да? Вот. Ты можешь все делать, но, ну вот если, ну вот нет такой любви, которая там все, там, голову снесло, и мы друг друга, на друга смотрим, как на богов. Если нет, нет. Знаете, почему ее, кстати, нет? Обычно начинаем, или мы по этой причине, мы живем по сценарию друг друга. И начинаем не любить друг друга, нет. Что такое сценарий? Кто-то приходит и тебе говорит, ну надо сделать вот так. И ты это делаешь, и вот это сценарий. А что такое не сценарий? Ты догадываешься, как сделать для того человека, понимаете? Работаешь на опережение. Это есть два таких слова. Пожертвование и жертвоприношение. Вот забудьте слово пожертвование. Пожертвование это нищий просит. Нищета это порог. Это порог. Нам говорят пожертвование храм, пожертвование там, тому, пожертвование тому. Нет. Вот вообще все, знаете, сводится, я вот в любви или в вожделении. Чем эти, если я в любви, значит я это я, любовь это я знаю, что мне делать. Вот что такое любовь. Вожделение, я не знаю, что делать, и вот рыскую по сторонам. Это во всем, во всех сторонах жизни. Любовь жертвует, вожделение дает пожертвование. Она знает, что надо что-то отдавать, потому что иначе так машина не поедет. Но куда и что, она не знает. И тогда человеку, который живет в вожделении, который заблудился, который ему тогда рассказывает, куда надо жертвовать. Иисус сказал однажды, знаете, такая история, когда он шел-шел, там было... Человек 40 хворых, он одного исцелил и пошел дальше, сказали, а вот эти, а про них мне Господь ничего не сказал. То есть у меня должно возникнуть изнутри позыв что-то сделать. И даже не пробуй делать лишнего. Не пробуй делать лишнее. Но так может поступить смелый человек. Все говорят, ой, как тебе не стыдно. Понимаете? Смотрите, а как... Как мы портим сами себя, а потом, где бы вот эту мотивацию мне хорошую, альтруистическую, добыть? Потому что, смотрите, к чему я веду? Вот так вот, как аксиома. Человек, который крутит свое кино и живет свою жизнь, он живет в любви, по-другому нельзя. Человек в любви, он понимает не только самого себя, что ему делать, но также он понимает окружающих людей. Чуть-чуть. Чуть-чуть, не всех, не всех. а только тех людей, с которыми он имеет дело, особенно свой объект своей любви. Вот только влюбленные люди могут понимать друг друга, а остальные никогда не поймут друг друга. Никогда. Если они не любят, они будут говорить, они рисовать схемы. Я хочу это, я хочу это. Они не поймут друг друга однозначно. Потом оно выяснится, что они имели то в виду. А вот только любовь, понимаете? Потому что это другой уровень восприятия мира. Другой уровень восприятия мира. И что такое любовь? Любовь, я знаю, что вот они хотят, и что они хотят от меня, и что мне этому телу сделать. Вот это любовь. Что такое вожделение? Вожделение знает, что этому телу надо, и от кого это можно получить. Вроде очень похоже. И даже так вот со стороны можно даже спутать. Но это кардинально мешает, меняет жизнь. Потому что вожделение, я ж никого не люблю, я и тороплюсь, и там, и там, и там. Есть такой закон пожертвования. И еще раз, вот это самая главная фраза, вот внимательно запомните ее, потому что я буду говорить, но я буду крутиться около этой фразы. Есть пожертвование, есть жертвоприношение. Жертвоприношение это любовь. Любовь жертвоприношение. Жертвоприношение это без чего любовь не состоится. А пожертвование, слово вроде хорошее, но на самом деле это я плачу что-то. За что-то. Я смотрю, вижу, мне что-то надо, я за это плачу, потом оказывается не тот товар. Почему? Потому что я не тому заплатил. Потому что если я не в любви, я все делаю неправильно. Очень похоже, но неправильно. Я массовка этого мира. Массовка. Я ничего, у меня нету идеи. Я перекрыл кран от Бога, и все. А окружающие просто не знают, не имеют той информации, по которой я должен жить. Они не имеют той схемы. Не имеют. И вот смотрите, что я хочу сказать. Жертвоприношение от пожертвования отличается, когда моя инициатива. Пожертвование, когда у меня просят. То есть какой-то нищий. Я сейчас вам прочитаю. Как, если мы возьмем, вот эта социальная среда и религиозная среда живет на пожертвованиях, не на жертвоприношениях. Там тебе говорят, это раньше называлось индульгенция, ты пожертвуй, вот десятину пожертвуй, тут в сознании Кришны говорят, 50% надо пожертвовать, специальные книги выпускают и все такое. Я хочу сказать, что это, извиняюсь, фонарь. Больше того, это не просто вам принесет пользу, но это принесет вам колоссальный вред. Если ты хочешь действительно, то есть инициатива от тебя исходит, ты хочешь хоть всего себя там отдать, да, это будет иметь. Я сейчас хорошие и плохие примеры, потому что когда человек сам это делает, его жизнь просто переходит на новый уровень без всякой нервотрепки. Без всякой нервотрепки. Почему? Господь ему сказал. Он туда отдал, у него там, он разбогател, у него все поменялось. Он вышел из того болота, какое жил, у него вообще там все по высшему стандарту. Из-за маленького какого-то поступка. Ну, например, вот и жизненный пример. Одна женщина прочитала статью в газете. Там про одну женщину, которая родила третьего ребенка, а муж как-то сбежал. Или они не были зарегистрированы, как-то сбежал, бросил ее. И там какой-то ребенок был не от него, неважно. И вот она пишет, не то, что она на него пишет, на этого негодного мужчину, что там не оправдал ее. А государство не выплачивает ей за ребенка, а она в таком положении, тут еще двое, и на что жить? Мужик сбежал. Вот. И с него там ни алименты, ничего, нет. Эта женщина, у ней была аналогичная ситуация. Она читала, ее это так задело, она рыдала над статьей, потому что, знаете, мы переживаем, когда понимаем, что там, когда мы что-то аналогичное переживаем. Другой смотрит, другой скажет, да так ей надо, да. А что она, не могла, мужики просто так не уходят, да. Другой скажет, карма такая. А эта женщина переживала и понимает, что там, так вот сложилось у женщин. И она позвонила в редакцию, и там ничего не было, там «помогите, люди добрые», не было. Там просто вот «ай-яй-яй, почему мне не выплачивают, а должны были выплатить». Да. Вот, что-то там не хватило ей каких-то документов, бумаг, как-то в закон она не вписывалась. И она взяла, позвонила в редакцию и сказала: «Да, а вы можете как-то передать ей деньги?» И она взяла на сумму своей зарплаты, не помню, там 100 гривен или там 1000 гривен, не помню, какая сумма, ну, на уровень, ну, зарплата, ну, достаточно много, но как бы ситуацию не решает, да, трое детей, да. И она говорит: «Вот просто я хочу это отдать». И там сказали: «Да, да, можем передать». Ну, вот. Она, ну, пришел человек с редакции, взял деньги, и она как-то так ей стало хорошо, она забыла. Потом, когда ей звонит та женщина, которая получила, она говорит: «Там такой взрыв счастья, взрыв восторга». И после этого, вот она говорит, после этого как-то сразу дело пошло, и ей как-то все-таки выплатили. А у этой женщины, которая не пожертвовала, такое жертвоприношение такое сделала, у ней поменялась вся жизнь. Вся жизнь. Ее окружение сменилось. Там она стала заниматься какими-то духовными этими всякими, все изменилось сразу. Женщина точно вот помнит. То есть это вот как надо. То есть у меня изнутри, ее никто не агитировал. Или второй, вот хороший такой случай. Какой-то праздник, религиозный праздник, я не помню какой праздник. И там одну женщину попросили приготовить такой, ну, пир. На воскресенье придут люди, и которые вот этот все рассказывают, говорят: «Ты не могла бы сделать оливье, такое вегетарианское оливье?» И выдает ей сумму такую, чтобы она купила, все это сделала. Она смотрит на эту сумму: «А сколько человек?» «А человек вот столько». Она говорит: «Это будет не оливье, а не знаю, какая-то закуска такая там, да, небольшая. Ну, на такую сумму там надо купить вот это, нет». И она добавляет своих там 12-50 гривен, последние из семьи. Вот женщина живет, ну, как, небогато. Ну, так, от зарплаты до зарплаты, как вот как-то. Один муж там работает. Ну, в общем, хватает, и последние деньги вытягивает, и, ну, будь что будет, да. И покупает это самое. Ну, и все получается. И когда она вот несет это угощение там в храм, ее хочет там подвести, или мимо попадается один человек и говорит: «Ой, я хотел так пойти, а вот не могу, а я хочу что-то, а можно там дать деньги за... Но я хочу». Она говорит: «А за что? Куда?» Ну, то есть должно быть указана цель, куда. Она говорит, он говорит: «Вот сюда, и именно на вот это, на оливье». Ну, и то есть погасил. Я что хочу сказать. Существует миф. Я вот два раза скажу миф, что вот вы чего-то отдадите, и у вас в 100 раз прибавится потом. Или там, понимаете, или в 2 раза. Не прибавится. Если у вас изменится жизнь, изменится сознание, но денег не прибавится. У вас будет что-то другое, качественно, от этого сознание изменяется, но не в деньгах, не в деньгах. Вот. Но если вы от сердца, то все восстановится. Если вы не от сердца, вам просто надо будет зарабатывать снова эти деньги. Потому что существует карма такая, карма. Существует карма, которая... Мне ровно столько денег положено и средств. И неважно, заработал я, буду я работать, не буду я работать. Мне не столько, то есть финансирует Господь, мы не понимаем. Чем бы я ни занимался, что сколько у меня желаний. И вот люди, которые живут не своей жизнью, то есть не живут, у них есть желание туловища, и все, и не более. Туловище. У туловища есть разные туловища. Одно туловище много ест, одно туловище мало ест, да? Вот. Последний бомж, он желание своего туловища исполняет. Он ничего не работает, никакой общественно полезный, а выпить всегда что-то находит. Вот они всегда удовлетворены, понимаете? Вот так и мы. Если у меня желание туловища, то есть, а знаете, что такое желание туловища? Я могу тянуть огромную нагрузку, снимать такое кино, такое благотворительность и все. Но если оно, там сценаристы, вот это, не я, то это не мои желания, и они не будут оплачены. И сколько бы я ни зарабатывал денег, мне ровно будет столько отстегиваться, чтобы мое туловище было в порядке, а остальное будет каким-то образом уходить. Если поднатужусь, я заработаю еще больше, и надо, чтобы много ушло. Либо болячка, где там лекарства немерено дорого, либо жулик придет, ограбит меня какой-то, понимаете? Но будет столько. Потому что есть, помните, закон коммунизма, закон капитализма, да? Капитализм каждому по труду и от каждого по способностям. То есть человек, он склонен выкладываться весь, чтобы все его там системы, иначе заржавеют. Ну, как-то... Ну, сколько он заработает, столько ему дадут. Сколько заработает, да? А коммунизм от каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть инвалид, я не инвалид, но мне должны дать столько, сколько мне надо. Вот. Так мы живем при коммунизме. Вот мы живем при коммунизме. Все. Не надо идти к этому светлому будущему. Мы всегда жить и другой. Это самая справедливая вещь. То есть какие у меня потребности? Но у меня потребности... Мои потребности, точно мои физиологические потребности, вот они будут обеспечены. А если у меня есть еще потребности прокрутить свое кино, и тогда, и почему я счастлив? Потому что не одно мое туловище наелось, а наелись мои там астрал, ментал, там все вот эти, то есть вся матрешка вот эта вот. И душа там успокоилась, называется, да, вот тогда я наелся. Но вот те тонкие пласты начинают занимать там мои близкие. Мы называем общественное мнение, которое в принципе состоит из 4-5 человек максимум, которые окружают меня и все. 4-5 человек. Остальным глубоко наплевать, чем я занимаюсь. И вот они выражают общественное мнение. И вот если им не сказать нет, а выполнить ту программу, то меня обеспечат ровно настолько. Потому что, ну... Не моя заявка. Все остальное состригут. И тогда депрессия, или злость, или все. Вы понимаете? Вот такое. Почему? Потому что кто-то попросил, а я пожертвовал. Кто-то попросил. А вы знаете, почему кто-то попросил? Потому что я не работаю на опережение. Если я просто сяду и скажу, а вот нет. Вот да, да, нет, нет, а прочее от лукавого. Иди отсюда лукавый, я сам буду. Ну ты же ничего не делаешь, если не делаешь, придут, будут настаивать. То есть мы должны быть активны. То, что мы называем здесь и сейчас. Здесь и сейчас живут люди, только находящиеся в любви. Все остальное нет. Это суперответственность. Только в любви, когда человек он живет здесь и сейчас. Он уже пришел, ему нормально, он уже, у него, у человека в любви нет будущего. Он не живет будущим, он живет сейчас, уже хорошо. Все остальные живут будущим. А значит, не знают, что делать сейчас. Они вот как бы дойти туда и смотрят, как бы дойти. А эти уже знают. Понимаете? Вроде просто. И сейчас я... И ни для кого не секрет, что мы как бы немножечко рабы, да, не немножечко, а по полной программе во всем мире. Так вот. И те, которые нас как бы пасут, пастухи, социальные, религиозные, они тоже рабы, но они еще хуже рабы, потому что там уже все. Если мы еще можем проявить любовь, то там, я про них говорил, что они даже не совсем люди. И они справляются своей программой, у них другая любовь. И то, что они действуют, это, ну, чтобы мы раскрутились, в общем, раскрутили свое кино. И социальная программа, и религиозная программа будет просить нас делать пожертвования. Что говорит религиозная программа, например? Сейчас я вам хочу сказать, что вот это очень важно, потому что если я сделаю то, что желает кто-то, а у меня на это нет отклика, практически все пожертвования, которые просят нас сделать, используются не по назначению. И вот это страшное. Во-первых, кто просит, что он просит? Он сам, значит, в проблеме, да? Он уже деградирующий человек. Я его развращаю, да, может быть. Не по назначению. Если я даю какому-то человеку что-то, бабушке на хлебушек, а бабушка пошла выпила, а я думал, что на хлебушек. Это означает, во мне угасает способность действовать так дальше. Если даже я не знаю и не застукал эту бабушку за бутылочкой, понимаете? Так работает закон пожертвования, вернее, жертвоприношения. Если, понимаете, я не знаю, но на подсознание вот так вот, то есть меня обманули. Я даже не понимаю, что меня обманули, но если у меня исчезает способность к альтруизму, а что такое любовь? Это что альтруизм? Значит, угасает способность любить. А раз угасает способность любить, это угасает способность видеть все в том свете, которым надо. Я перестаю понимать действительность. Меня обманули. Я хочу сказать, практически везде все идет не по назначению. В социальной сфере, в религиозной сфере нигде нету, чтобы шло по назначению. Нигде. Вот ни по одному пункту. Я подаю нищему. Редко кто. И понимаете, в основном нуждаются в жертвоприношении, то есть чтобы я кому-то что-то дал, эти люди обычно молчат. То есть они очень богатые и нуждаются, бедные и нуждаются, в чем? Они молчат, я должен сам догадаться. Если он уже просит, это уже не очень хорошо. Попрошайничество – это порок. И поощрять этот порок, это ты тоже будешь порочной. Я сейчас прочитаю закон, а потом мы узнаем, как этот закон нарушается, потому что если мы влопаемся в это, вот, влопаемся туда, да, мы теряем не больше, не меньше, а любовь, возможность любить. Это очень важно. Теряем жизнь. Сейчас прочитаю. То, что написано в священных писаниях по пожертвованиям, не верьте. Я вам скажу, не верьте. Например, вот эта десятина и прочее, это дописки, точно так же, дописки. Я вам сейчас расскажу историю. Конечно, если мы возьмем все религиозные учреждения, это самые богатые учреждения, там этого золота, я не знаю, когда вот что-то рушится, когда Кремль, там столько фильмов оттуда вывозили, когда там этот Вриндаван захватили, эти мусульмане там годами вывозили золото, обозами вывозили. Откуда оно? Откуда? С Москвы вывозили, оттуда вывозили. Когда этот Стамбул, когда вот эта Византия, вывозили тоже. И на это золото были построены Париж, там вот эти все вот центры, которые мы знаем. Понимаете, откуда? Что дала религия? Ну, тут почему-то люди туда все везут. То есть это сам... Или, например, возьмем Ватикан. Ватикан. Банк по международным расчетам, когда они организовали, это 60 тонн золота или 64 тонны золота. Ватикан просто поставил. Этот банк принадлежит ему. Ватикану принадлежит вся система мира. Вот этот доллар и все. Мы думаем, федеральный резерв. Нет, федеральный резерв это просто орган. Понимаете? Религия. Религия. Насчет по назначению. Сейчас просто скажу факты. Можно сказать, ой, это ж не доказано. Это ж не доказано. Я скажу, что доказано. У меня есть доказательства, неопровержимые. Например, сравнительно недавно обнаружилась огромная кража в московском храме. Вот, ну, Кришнаиды, да? Много миллионов долларов, до 20 миллионов долларов. Нормально, да? Нормально. То есть, Это отрицается, сведено это. Но я читал распечатки, которые люди, которые сами жертвовали, говорят, в этом году 6 миллионов, в этом году столько миллионов, 6 миллионов это последний, 6 миллионов долларов, это последний эпизод. Но это было, понимаете? Люди несут деньги, и куда они деваются? В никуда. И я должен поверить, что администрация не в курсе, куда она делась. Что Бхакти Вигьяна Госвами, который это все курирует, а что он не знает, что делать. Потом назначена комиссия, потому что дело всплыло, получился взрыв такой, да, там Кришна, Гопал Кришна приехал, пообещал разобраться, до сих пор все тишина. Они что-то мур-мур-мур-мур, и потом сказали, а зачем это надо? Ну, то вот Кришна вот так вот порешала, что делать. Ну, кто-то схватил миллион, удрал, и все. И я в это поверю. Это все по назначению пошли деньги. А храм, причем доподлинно известно, что когда уже было ясно, что храм построить невозможно, ни по юридически там не разрешали, ни по деньгам уже не проходили, все время просили и просили пожертвования. Просили и просили. Понимаете? Что это значит? Жалко, разве эти миллионы, ну, деньги пришли, ушли. Но люди, которые знали и не знали, это испорченные же люди. Они ушли из религии, они уже все, они на Бога уже наплевали, они уже ни во что не верят. Человек становится материалистом, он перестает, понимаете? Вот так происходит порча. И поэтому, если ты чувствуешь, что ой, не надо. Понимаете, пока я свое кино кручу, я еще понимаю, то есть когда я в любви, проще говоря, Господь мне подсказывает, я понимаю, вот это сегодня надо, завтра не надо. То есть можно и на храм, можно и нищему, и все, но я как бы фильтрую все это дело. То есть Господь мне дает это или не дает. Но когда я этого не понимаю, я 100% все деньги, которые, а тем более вот это фиксированное пожертвование, в одних там традициях 10, на других 50. Даже знаете, книга такая есть книга, я сейчас не помню, я сейчас прочитаю, потому что записал. Она называется Артха. Артха это экономика, Артха. Финансовое благополучие в сознании Кришны. Автор пожелал остаться неизвестным. Потому что там было в предисловии написано, потому что это вот будет дикой популярностью этой книги, и поэтому я не хочу, чтобы мне приписывали. Но вступительное слово написал Бхактивигьяна Госвами. Он сказал, хотите, понимаете, финансовое благополучие в сознании Кришны. Ну, как-то смешно даже, да? Человек, который ответственен за утрату столько миллионов, он пишет, да, благополучие, как привести. Вот. И что там пишется, смотрите. Там пишется, что надо 50%, если человек жертвует меньше 50% своих всех доходов на храм, то он скоро отвалится от этого сознания Кришны, потому что эта деятельность засчитывается как карма-канда, то есть не духовная, если меньше 50%, понимаете? А есть люди, которых они вот живут от зарплаты до зарплаты. Я знаю одного человека, который у него дома табличка на компьютере, там, или как он получает зарплату 51%, чтобы наверняка попасть в Царствие Небесное. Раз, жена в ужасе. 51%, потом все остальное, как-то там вырулит, потому что он неплохо зарабатывает. Вот. Лапша, понимаете? Ни о каком фиксированном пожертвовании нет речи. И тем более я просто туда вот тупо кладу, не спрашиваю, зачем. Нет, я должен знать, куда это идет. Если это идет не туда, то этот человек грубеет, тупеет. У него эгоистическая мотивация, он даже не понимает, от чего происходит, он становится злой, правильный, и любить уже не в состоянии. И в этом виноваты пожертвования, деньги. Потому что он участвует в каком-то бизнесе непонятном, нужно знать. Он вкладывает, а что такое деньги? Деньги это, это какой-то фактор силы, это какой-то эквивалент его мускульных там, или там это, мыслительных усилий, да, он же вкладывает свою жизнь во что-то. В результате он теряет свою жизнь, у него теряется, ему Господь их дал для чего-то же, да, эти деньги куда-то вложить, может, на развитие там своего чего-то, или на развитие что, кого-то, может быть, да, тогда добавится, а у него не отбавится. Вот. Вот так он отдал деньги, а потом он отдает свою жизнь, и потом он становится никто. И он этим гордится, всем рассказывает, вот это вот. И вот так вот религия и социум, и тогда он готовый раб. Почему? Потому что он не живет свою жизнь, и ему начинают рассказывать. Он проникается этим, все, зомби готовы. Поэтому никогда не давайте ничего, если этого не хочется. Если кто-то попросил, 100 раз подумать. Но если ты сам решил, это надо. Вот. Это надо. Я хочу сказать, реклама, знаете, сам себя не похвалишь, тальняк окоплеванный, да? Вот, себя похвалить хочу. Вот есть храм на Циолковского, да? Там никто, там запрещено, там пожертвование запрещено. Банка стоит, приходишь, ложишь. Не хочешь, не ложишь. Вход-выход бесплатно. О деньгах вообще нельзя не говорить, и о почтении, потому что почтение это те же деньги. Вот. Все, хватает денег. Кто-то находится, кто-то что-то делает, никаких проблем. В других храмах пришли, поели, там этот просад. На выходе стоит девушка или мужчина с разносом и смотрит тебе в глаза. Ну что, поел? Накорми другого. Это в лучшем случае, да? Вот. А что вот это, вот, понимаете? Ну, если банка стоит, то живой человек стоит и смотрит, ты уже. И ты это делаешь. Потому что неудобно, рядом люди смотрят, что ты делаешь, сколько ты положил. Вот. И это тебе в глаза смотрит. Улыбается, конечно, да? Спасибо, говорит. Если ты это из гордости, или там порисоваться, или из страха, или что скажут, все. Ты утратил способность любить. Это не просто так. Ты утратил способность любить. Ни в коем случае это делать не надо. Понимаете? Какая скользкая. В социуме так устроено, что мы это делаем, и мы этого даже не замечаем. Профсоюз собирает. Ну ладно, если я член профсоюза, да. Но если кто-то приходит, надо скинуться там. Кому-то на похороны, на какую-то свадьбу. Если не хочешь, не надо. А все люди скажут, да? Нет, ничего не скажут. Почему? Не хочу. А вот я и этому хочу. Вроде бы легко. Но это сложно сделать, потому, понимаете, это сложно сделать, потому что что, белые вороны? Потому что, знаете, надо быть личностью, чтобы так поступать. Личности, это, ну, даже вот я видел такую картину, когда, ну, средние или там бедные люди отдают там еще, богатый человек идет и говорит, ну, а ты от него ждешь? Он говорит, а я не хочу, а что, а мне не понравилось, я не хочу сюда ничего вкладывать. И все, и ни у кого, знаете, никаких вопросов. Никаких вопросов, потому что он личность. И все так уважительно попросили, и никто не осудил. Он говорит, я не хочу. И в голосе, знаете, была уверенность, что это человек. Человек, а не дойная корова какой-то. Еще он банкомат, что ли. А в другом случае он взял, отвалил такую сумму. Он захотел. Вот. И поэтому у него есть деньги. Поэтому у него есть деньги. Потому что если ты не крутишь свое кино, не живешь свою жизнь, тебе положено только оплачивать твое туловище. И сколько бы ты ни работал, потом это все будет... Нервотрепка номер один. Ты лишнего работаешь, зарабатываешь, потому что оно тебе не надо, потому что оно тебе не в сфере твоего призвания, все просто там платят. И второе, когда у тебя будет это забирать лишнее, оставит ровно столько, потому что все остальное... Только твои мечты оплачиваются. Вот так. Если ты думаешь, что ты кому-то лучше от этого делаешь, никому ты лучше не делаешь. Все, которые с тобой соприкасаются, ты потом их просто будешь ненавидеть. Итак. Ну, как у меня на руках доказательства, например. Вот я в руках держу книги. Бхагавад-гита. Вот Бхагавад-гита, вот это новый Бхагавад-гита. Да? Это основной бизнес BBT. Есть такая организация BBT, которая... Вот я открываю эту книгу, читаю сейчас. Читаю. Титульный лист. Знаете, есть авторские права. Знаете, что такое авторские права? Авторские права, это значит, это мой продукт. И это значит, никто не может не переписать ничего без моего ведома здесь. И ну, куда эти деньги идут, тоже это я контролирую. Авторские права. Ну, на них, конечно, давно уже везде наплевали. Вот. Ну, такой момент есть. Вот здесь написано. Бхагавад-гита, как она есть. Издательство Бхактивиданта Book Trust было основано Шри Шрипад Ачья Бхактивиданта с вами Прабхупадой для публикации книг по ведической философии и культуре. Дальше написано В. Бхактивиданта Book Trust International. Вот. Вот это все написано ложь. Потому что эта организация не имеет права печатать эти книги и не имеет права исправлять эти книги, что она делает. И направлять деньги, которые появляются вот с продажи этих книг, не имеет права. Не имеет права. Краткая история. Шрила Прабхупада, это его труды, да? Это он написал. Написал вот эти комментарии. Я не буду говорить, что они там 100 раз исправлены, я это уже говорил не раз. Как, собственно, и как раз вот в качестве пожертвования... То, что происходит, это обыкновенное воровство. Вот. Немножечко истории. Это я к тому, что не смотрите, что хорошо все выглядит. Знаете, даже если организация плохая, даже она может мафиозна, и вам захочется пожертвовать, пожертвуйте. Не пожертвуйте, а это неправильное слово. Жертва. То есть я, ну, изнутри, если есть. Ну, просто потому, что это мода, потому что тебе сказали, что это надо, и ты потом там получишь что-то. Не надо. Почему? Потому что жизнь твоя. Это не просто так. Ты не денег лишаешься, ты лишаешься серьезно очень. Вот смотрите. В 1972 году Шрила Прабхупада подписал договор по учреждению BBT, где передает право на имеющиеся материалы. Ну и там, ну я уже назову там, Бали Марган назначен, ну как это, попечителем вот этой вот. То есть он, как оно будет продаваться, печататься, а там, по-моему, 72 страны мира, я не помню точно, не хочу заглядывать, но там написано в книжечке, да. То есть это миллионы-миллионы тиражей. Ну, то есть не тиражей, а экземпляров, да. Так, потом назначил Хамсадута. Что было написано? То есть написано, вписано, забито в уставе. 50% с выручки книг должно идти на строительство и ремонт храмов. Это прописано. А 50% на издание или организацию издания этих книг. Все. И при встрече, соответственно, по распространению это миллионов экземпляров книг по СНГ, это в 90-х годах, вот этот ответственный сказал, мы никогда не возвращали 50% на храмы. Вот та организация... Никогда. А это в уставе написано. Это обманули. Вот он хотел, вот он как завещание написал. Понимаете? Обман. А везде, ну, а люди думают, что так, потому что в уставе записано. И там кришнаиды кричат, там Шрила Прабхупада Киджай, распространению BBT Киджай. Какому BBT они кричат? Они не понимают. Они не понимают. А сейчас расскажу, что это за организация еще очень такая... Интересное. Откуда она появилась? Так. Мы никогда не возвращали так. Вот. И появилась, и вот эта организация есть, которую организовал BBT, и появилась корпорация Бхактивиданта Book Trust International Incorporation. В общем, название похоже. Параллельно вдруг возникла организация с похожим названием. Да, имеет право, а что нет? Вот. Название похоже, но организация совсем другая. Устав этой организации не разглашается. Никто не знает, чем они занимаются и для чего занимаются. Вот. И эта организация стала выпускать эти же книжки, но там миллионы, миллиарды долларов. И, конечно же, возник суд с этой Хамсадутой. И, ну, как судиться с миллиардами долларов? Вы представляете себе, да? Там большие деньги. И в результате, после суда, эта организация BBT, новая, то есть самозванцы, устав их неизвестен, никаких там 50%, ничего. Они стали называться попечителями BBT. А с Хамсадутой они сказали все, а он ничего не мог сделать. Таким образом, была практически ликвидирована та организация, другая. И вот мы с этой организацией имеем. Переписывают, что хотят. Куда деньги идут, неизвестно. Они ставят цену. Вот, храм накидывает там свои проценты, чтобы там немножко и все. Вот. Ни на каких строительствах храмов ничего. На этом дело не закончилось. Смотрите, для чего это делается? Во-первых, создание нового BBT позволило бесконтрольно изменять тексты Шрилы Прабхупады, Священного Писания. А второй позволил направлять деньги не туда. То есть, и там возникла другая организация Бхактивиданта Бук Павлишин, ну, которая все это печатает. Ну, уже совершенно новая. То есть к этой религии она не имеет отношения, вот просто чисто бизнес. И тогда в Сингапуре один там такой преданный Пхишма Прабу напечатал книги Шрилы Прабхупады без изменений, с оригиналов. Без изменений. Сразу же, тут же возникла судебная тяжба вот с этими, которые, вот мы, которые читаем, мы сейчас измененные, приходится напрягать мозги, чтобы понять, что же там в самом деле. Как и с Библией так же дело обстоит. Вот. Изменяется, и мы читаем, ну как, ну нормально написано. Но давайте вспомним окна Авертона. Изменяется постепенно. Потому что сразу изменить мы все выкинем из макулатуры и все. А так читаем потихонечку, постепенно. С каждым новым изданием. Вот одно издание, вот второе издание. Мы видим, как они сильно уже отличаются. И Библии тоже. Вот я не располагаю Библии, потому что в интернете смотрю, ну какие раньше были Библии, так далеко дорого. Вот. И в Сингапуре, значит, напечатал книги неизмененные. Ну, опять был суд. Новоиспеченный BBT подало в суд на Пхишму, а он был связан с Хамсадутой. И на суде BBT, вот этот вот Хамсадута сказал, что это BBT, Incorporation, не имеет никакой связи с BBT, который создал Шрила Прабхупада в 1972 году. Никакой связи не имеет, не относится. И никаких прав у них нету, которые написаны на каждом титульном листе. И вот эти вот какие вайшнавы там, ну, они думают, что это... Понимаете, совершенно, мы говорим о мировое правительство, все вот эти дела. Я для чего вот это в грязь полез? И есть документы, это подтверждается. Это в штате Колумбия, в Вашингтоне, в округе Колумбия, там хранятся документы, где все авторские права Шрилы Прабхупады там и его подопечным. И потом подан другой документ совершенно, где все права авторские, значит, на изменение текста в том числе, принадлежат BBT. Вот такая интересная история. То есть изначально даже в мировом масштабе это делается. Но когда мне говорят, эта книга стоит столько, я плачу и все, читаю, получаю там что-то хорошее. Книги серьезные, хорошие. Пока еще. Но надо с мозгами их читать, правда. Но если мне говорят о пожертвовании на вот это, на BBT там, то я рискую своей судьбой, своей жизнью, своей любовью. Понимаете? Не просто так. То есть не надо вестись на вот это дело. Вот пример. Веды говорят, что если население какой-то организации переваливает за 10 тысяч, автоматически заводится мафия. Автоматически. У меня знакомый работал в Москве завхозом. Воровство. Он пошел выше. Еще больше воровство. Еще выше. Еще больше воровство. Все пронизано. Почему? Москва храм большой. На периферии, где маленький храм, где, знаете, как на селе друг у друга кто будет воровать, да? А в городе, то есть имперсонализм, не знаешь, не жалко его, не знаешь, не жалко. Вот. А когда друг друга все знают, все там покумились, все какие-то родственники, этого нету. А там, где религия, и она уже в крупных городах, воровство обеспечено. А раз воровство, а ты туда жертвуешь, а там просто идет в карманы, понимаете? В карманы. Миллионы долларов идут в карманы на какие-то деньги. Может, на деньги организации, но эти организации, это точно не на храмы, понимаете? Точно не на храмы. А вот я читаю литературу, которая в уровне со священными писаниями, которые по, ну, как бы по заявленному должны говорить правду. Но поскольку они политизированы, именно в ту сторону, там правды нет. Вот что такое на самом деле пожертвование и что такое жертвоприношение? Как оно должно быть? Сейчас я почитаю. Так, итак, что думаем о милостыне? Что такое милостыня? Человек, доведенный до прошения милостыни, деградирует как нравственно, так и физически. Человек, доведенный до милостыни, а тут говорится, что это еще нормально. Это гордыню как-то там, это. Не-не-не-не-не. Нет такого закона милостыни, нет закона паразитировать. Вот, знаете, говорится, вот у вайшнавов там мяса не надо, вот того не надо, и грибов не надо. Грибов не надо, потому что грибы, они все паразиты, знаете, да? Грибы, вот они раз присасываются и живут чужой жизнью. И поэтому, если ты ешь что-то такое, ты как бы, каждое вот растение, оно имеет свой характер, и ты, ну... как бы пропитываешься этим делом, да? Не, ничего страшного. 2-3 гриба вы сильно хитрыми не станете, нет. Вот, дело не в том, что нас изменяет не то, что входит, а то, что выходит, да? Итак, человек, доведенный до прошения милостыни, деградирует как нравственно для себя, так и физически. Оскотинивается. Даже в скобках написано. В обществе, основанном на законе Божьем и справедливости, жизнь слабого должна обеспечиваться без унижения его достоинства. То есть, если нормальная... Ну, смотрите, семья, да? Ребенок, который не имеет ничего, он же нищий, да? Он приходит, мама, дай что-нибудь. А ты думаешь, дать или не дать? Нет. Мама, не дожидаясь, даже говорит, ты там ел? Он, нет, иди быстро за стол. Так ведь? Вот так в нормальном обществе должно быть. Но если доведено до нищенства, это уже ненормальное общество, и сами нищие, ну они тоже, ну, их вина тоже, в общем, есть. Итак, должна обеспечиться без унижения его достоинства. Такое общество заботится о существовании тех, кто не может трудиться, не оставляя их жизнь по воле случая или на добрую волю людей. Это то есть, когда ну, целое общество занимается... Ну, в общем, поняли, да? Мало времени, я продолжаю. Так это, осуждать милостью или нет? Вопрос сразу возникает, что милостыню не подавать, что ли, или нет? Вот. Такой ответ. Нет, не саму милостыню осуждать, но то, как она обыкновенно делается. Человек добра, понимающий милосердие, как учил Христос, опережает... А Христос как учил? Вы не помните? Ну, правое не знает, что левое, да, помните? Нет? А что такое, как это правое, давайте на паузу немножко. А что такое означает правое не знает, что левое дает? Как это? Что, человек вообще без головы или что?
Да, вы забыли.
Да, забыл. Во-первых, то есть первое, не жалко. А не жалко, это тогда, когда Господь изнутри говорит, давай. Если я только проанализировал, сколько там мне хватит, это уже жалко. Понимаете? Вот. Дал и забыл, потому что это был приказ изнутри, который не обсуждается. И у меня нет желания это обсуждать и обдумывать. И я забыл. И потому что это точно так. Потому что Господь знает, что там будет все нормально. Но если мне человек сказал, а не Господь, вот там начинается интересный... Если дух сопротивляется, то не надо. Итак, смотрите. Так, человек добра. Это определение человека добра. Потому что мы все равно будем давать. Если не будем давать, к нам придут и прям за душу и вытрясут у нас из этого. И от этого зависит. Как? Потому что нельзя жить и ничего не отдавать. Ну, с голоду умрешь. Вот. И от того, как мы будем давать, зависит, сможем мы любить дальше или не сможем. Сможем мы прожить свою жизнь, или мы можем жить другую жизнь в ненависти, вот кто эту жизнь нам нарисует. От того, как мы будем давать. И вот человек добра, значит, противоположное, это будет человек зла. Вообще-то это эпидемия. Мы злые и не понимаем, почему. Вот от этой простой вещи, простой вещи. Человек добра, понимающий милосердие так, как учил Христос, опережает несчастного, не дожидаясь, чтобы тот протянул ему руку.
Опережает.
Истинное милосердие всегда исполнено добра и благожелательности. Оно заключается и в том, как его творят. Как его творят. Услуга, оказанная с деликатностью, обладает двойной ценностью. Если же делать ее с высокомерием, то хотя нужда и заставляет ее принять, но сердце остается ею не затронуто. Потому что, в конце концов, на повестке дня сердце, или когда мы говорим сердце, веды говорят сердце, это не так, чтобы у меня там заколотилось, а это сознание. Наше сознание находится в сердце, не в голове. Голова это просто, знаете, вот трактор это сердце, а голова это плуг, который тянется, да? Вот. Пульт управления все там. Не затрагивает. Вот. А такие вещи критические, это называется вообще апатхарма. Это дхарма, которая, ну, за которой никакие шастры тебе ничего не расскажут. Это надо как-то определяться самому. Ну, какой-то вот внештатная ситуация, да. Вот он сидит, а он не должен сидеть там с протянутой рукой. И мне надо принимать решение. И вот если сердце скажет, тогда изменится и мое, моя судьба, и его судьба. Если я сделаю, потому что люди смотрят, потому что он меня все-таки сказал, ух, там что-нибудь такое. У него хуже будет, и у меня хуже. Понимаете? Нельзя сделать добро и не войти в добро. Нельзя сделать зло и самому не войти в зло. Нельзя. Вот. Так. Помните также о том, что в глазах Божьих выставленное на показ отнимается благодеяние. Выставленный на показ отнимает у благодеяния всякое достоинство. Выставленный на показ благодеяние, у него отнимается всякое достоинство. Раз нет достоинства, значит есть совершенно, ну, понятно, недостатки. Вот. И поэтому говорят, делай тайно, будет тебе явно. Делай явно, будет тебе, ничего тебе вообще не будет. Вот. А что значит, а как это тайна, и что никто не узнает, это как-то скучно как-то, да? Желательно, чтобы все узнали. И поэтому тайна можно сделать только тогда, когда тебе изнутри не жалко. А просто так вот сделать тайно, никто не знает, а мне не хочется как-то, хочется посмотрели хотя бы, да? Хоть бы похвалили. Итак, я сейчас закончу вот этот вот, и перерыв будет. И вот этот же Бхактивиньяна Госвами, я тут немножко перерывчик, но скажу, что, по-моему, в 2005 году он рассказывал о храме в Саранпуре. Когда ИСККОН, вот эта организация, сознание Кришны уже развернулось, пришли ребята, посмотрели, взяли опыта, сделали свою организацию и раскрутились так, что перегнали. Там в одном только городе, тут никак не наскребут на храмик, да, они и когда в Лондон, там, по-моему, Бхакти Вайбхава приехал туда, один раз посетил храм, а там они с распростертыми объятиями, он говорит, я больше не приду. Они говорят, а почему? А мне стыдно будет это перед Прабхупадой, что почему у нас не как у вас. И там вот в этом же, по-моему, Саранпуре, вы посмотрите, это город, но не такой большой. Я не помню, там, ну так, на скидку, ну, храмов 7 точно есть, каждый из них вмещает там алтарное, не менее от 1000 до 2000. Мраморный пол. Каждый храм – это храм, это дворец, очень дорогой. Кроме того, есть самый большой храм в том же городе, где там 8, по-моему, тысяч. Да. Вопрос, а почему? Ответ простой – не воруют. Просто не воруют, и все. Просто деньги идут по назначению. И там у них сейчас 500 саньяси. Ни один не упал. В Исконе один за одним падают, как груши спелые. Почему? Потому что воруют. Очень просто. Они перестают быть саньяси, их так не так уж много, они падают. Почему? Потому что просто воруют. Не по назначению. А там, а вы думаете, почему там такие огромные храмы? И они наполнены, понимаете? Они наполнены битком. Там детские программы, такие программы, там люди вокруг храмов живут, работают, богатеют, а все. Почему? Там не воруют. Там идут по назначению, понимаете? И там нет евреев. Да. Ну это, кстати, ну если мы посмотрим в Исконе, ну... Я не против этой национальности, но как-то странно. Почему-то одни евреи. Да. Но это не сегодняшняя тема. Итак. Тем, что учат вас. А, так, тем. Так. А, это про Христа. Он учит вас, что не следует омрачать милосердие и гордыни. Нужно отличать милосердие и милосердие. То есть вопрос сегодня. Отдавать придется всем. Ну как ты будешь отдавать? В этом разница. Если чем отдавать плохо, не отдавай вовсе. Не отдавай вовсе. Как одна женщина сказала, когда-то там несла, там сказала, ой, 50% надо отдавать. И там такие истории рассказывают про очень удачных людей, когда они... Один человек вообще бомжевал и так к бутылочке прикладывался, зашел в храм, впечатлился. И он как-то грузчиком заработал там 10 гривен и 5 гривен отдал в храм, 50%, да? А потом и сразу ему стало так как-то поперло. Он заработал там 50, 25 отдал. И сейчас он там миллионер и половину отдает на храм. Но что-то я не вижу, что храм сильно растет. Вот что-то не вижу. Вот. И вот такие вот мифы. Ну, есть такие, и это и в христианстве есть, и такие, везде вот такие мифы ходят, но все остальные что-то не богатеют. И храмы, кстати, тоже. Кстати, храмы сейчас просто оставляют, потому что я вот читал в прошлый раз, их закрывают. В Германии закрывают все храмы христианские, непосещаемость. Не по назначению, потому что в Германии там в одном храме там и наркота, и оружие в подвалах находят. Это что, по назначению, что ли? Это бизнес храма разве? Поэтому, и как вы узнаете, вы правильно жертвуете или нет? Только сердце вам поставит. Никакая реклама, никакие уверения с печатями, нет. Сейчас все покупается. От этого зависит. Итак, еще раз. Нужно отличать милостыню от благотворительности. Разные вещи. Вот милостыню тут пишется, ну тут такой слог, то что милостыня это я называю жертвоприношение, жертва, ты жертвуешь, не пожертвуешь. Пожертвование — это когда с тебя просят. Жертвуешь — это ты сам, твоя инициатива. И у тебя нет выбора. Если не так, так так тебе придется. Итак, нужно отличать милостыню от благотворительности. Благотворительность, она немножко, знаете, высокомерная. Вот я такой богатый, вот вам надо, да? Вот, вот нате, вам надо. А милостыня — от слова «милость». Милость тогда, милость, когда я дал кому-то, и он мне ничего не должен за это. Ничего. Это милость. А это может быть только тогда, когда я протянул руку и взял из безлимитного источника от Бога, когда Господь мне сказал: вот, вот ему дай, значит, это будет возмещено. А если я дал ему от себя, закон кармы быстренько посчитал, что этот человек не должен такую сумму, и я ставлю его в зависимость. Я буду думать про него так, и он будет думать, ощущать себя должником. Не у меня, это просто был бартер. Вот это такой торг не изменяет сознание ни у меня, ни у него, а вернее изменяет, но в худшую сторону. Понимаете? Я делаю его раба, я сам рабовладелец, это к любви не имеет никакого отношения. Я не хочу, но так получается. Вот вам и испорченные отношения. Итак, нужно отличать милость от благотворительности. Самый нуждающийся не всегда тот, кто просит. Боязнь унижения удерживает действительно бедного, и он зачастую страдает без жалоб. Именно его, имя его-то истинно человек и умеет обнаружить, не выставляя того на показ. Ты видишь, ты ему даешь, и никто не знает, что ты ему дал еще, понимаете? Вот настоящее. И вот здесь вот про любовь я прочитаю, но оно имеет, я тоже выписал из того же источника, но это имеет отношение к закону милости, пожертвования, там, жертвоприношения. Любите друг друга, в этом весь закон. Закон божественный, коим Господь правит миром. Закон правит миром. Любовь – это закон притяжения. А вот внимание. Любовь – это закон притяжения. Работает для всех, правит миром. Но мы видим, одни любят, другие нет. И тут смотрите, в чем разница. Любовь – это закон притяжения для существ живых и одухотворенных. Закон притяжения для существ живых и одухотворенных. Людей друг к другу. А для мертвых они притягивают мертвые вещи, зависть. Я хочу это, я хочу это, я хочу этого человека, но чтобы он говорил то, что я ему скажу, делал то, что я ему скажу, понимаете? И поэтому я ему даю деньги, а потом ты мне должен. Он мне нужен, но как мертвый, я его должен использовать. Есть любовь, которая притягивает живых, и они живут там, понимаете? Если мне нет, то это же любовь, вот как гравитация, которая на гравитации, это же закон, да, закон, но это гравитация, закон притяжения, и тогда вот возникает жадность и зависть. Нет любви. То есть мы работаем либо по зависти, либо по любви. Я хочу того, 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 чтобы как бы, я не знаю, что я хочу. Почему я не знаю, я хочу? Я не имею, что я хочу. Я не знаю, что мне Господь приготовил. Я для этого слеп. Потому что только он один, и как раз этот источник у меня закрыт. Я все вижу, кроме своего. Или я вижу свое, остальное тоже вижу, но оно меня не привлекает. Вот два варианта жизни. И в том случае я беру и отдаю, обмен какой-то идет. И в этом я беру и отдаю. Когда я люблю, мне не надо весь мир, мне надо вот это мало, весь мир танцует вокруг меня от радости. Если не люблю, я беру весь мир, но все равно мне не хватит. Мне все равно не хватит. Разочарование, все такое. Притяжение, закон любви для неодухотворенной материи. Так и написано. Притяжение – это закон любви для неодухотворенной материи. Я начинаю притягивать на себя все. И отдавать все. Любовь, я знаю, что притянуть и что дать. Нелюбовь, я не знаю. И вот пока у меня любовь там не развилась, у всякого есть любовь. Смотрите, я с последней фразы закончу перед перерывом. Брать все мы не можем. Могут дать по рукам, да? Ну, не в нашей власти. Вот протянул руку и взять. Но отдать что-то от себя, это в нашей власти. Давайте начинать с того жить, что в нашей власти. Не отдавай того, не жертвуй того, кому, что у тебя внутри не сказала, если не делай этого. Вот это в нашей власти, понимаете? Вот это рычаг, который мы можем действовать. И будет сначала, ну, осуждение какое-то. А что это ты? Вот все же это не скинулись, а ты что? А не хочу. Не хочу. Но очень скоро, правильно пользуясь этим рычагом, мы же им не пользуемся, потому что за этот рычаг тянется кто попало и начинает его дергать. И вытрушивает с нас. И все. И мы поехали не туда. Перерыв.
Как можно про нищих? Нищим нельзя давать деньги. Потому что у него, это же мафия, они по точкам развозят этих нищих.
Да. Да, вы правы, но не все однозначно, я же говорю. Не все однозначно. Нельзя в общем и взагалі решать. Всегда надо в каждом случае решать конкретно. Ну да. Да.
Вопрос остался. Анализ ситуации по трем позициям. Первое карма, второе призвание.
С точки зрения кармы, с точки зрения полубогов и с точки зрения Бога. Ну, рассмотрим после, если не забуду, после перерывчика. Да, и это все будет правильно. Но с точки зрения Бога это любовь.